Антоновские яблоки. Часть вторая. Ядрёная Антоновка к весёлому году. Деревенские дела хороши, если Антоновка уродилась. Значит, и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда ещё кричат петухи и по-чёрному дымятся избы, распахнёшь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь. Велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень и, умывшись и позавтракав в людской с работниками, горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по выселкам на охоту. Осень. Пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резво гогочут по утрам гуси, так в деревне совсем неплохо. К тому же наши выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились богатством. Старики и старухи жили в выселках очень подолгу, первый признак богатой деревни, и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало, да вот Агафья 83 годочка отмахала. Или разговоры в таком роде. И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет 100 будет. Как изволите говорить, батюшка? Сколько тебе годов, спрашиваю? А не знаю, с батюшка. Да Платона Аполлоныча-то помнишь? Как же, с батюшка? Явственно помню. Ну вот видишь, тебе, значит, никак не меньше 100. Старик, который стоит перед барином, вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровке луку. Помню я и старуху его. Все бывало сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, все о чем-то думает. О добре своем, небось, говорили бабы, потому что добра у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит, подслеповато смотрит куда-то вдаль, из-под грустно приподнятых бровей трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева, чуть не прошлого столетия, чуньки покойницкие, шея желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, совсем хоть в гроб клади. А около крыльца большой камень лежал, сама купила себе на могилку, так же, как и саван, отличный саван с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям. Под стать старикам были и дворы в выселках, кирпичные, строенные еще дедами, а у богатых мужиков, у Савелия, у Игната, у Дрона избы были в 2-3 связи, потому что делиться в выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом, битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые в прическу. В пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковами. Если ж думалось к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, сотовым медом и брагой, так больше и желать невозможно. Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти очень недавно имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от выселок в верстах в 12. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется, с собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день. Местность ровная, видно далеко, небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики, совсем черные значки на нотной бумаге. Крепостного права я не застал и не видел, но помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек, невысоких, но домовитых, множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной, или, лучше сказать, длиной, только почерневшая людская, из которой выглядывают последние магикане дворового сословия. Какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтером, а теперь возит ее к обедне, зимой в воске, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своей запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, ветви лип обнимали его, был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым. Точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца. два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем, как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу. И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом. Войдешь в дом, и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие — старой мебели, красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах. Во всех комнатах, в лакейской, в зале, в гостиной, прохладно и сумрачно. Это от того, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные, синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье, выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство, начинают появляться угощения. Сперва дули, яблоки антоновские, бельбарыня, боровинка, плодовитка, а потом удивительный обед. Вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас. Крепкий и сладкий-присладкий. Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой.